судей кто. Пойми это как ничто другое. Духовная свобода и единство с Дао – это не случайные подарки, но награды сознательной самотрансформации и самоэволюции. Хуа Худзин. Следующее утро я провел перед компьютером. Шел холодный фронт, снаружи было слишком морозно и ветрено, чтобы что-то делать. Хорошая возможность уделить внимание кое-каким внутренним делам, что для меня означало написание этой книги и ответы на электронные письма. Если бы на каждый вопрос своих студентов я старался предоставить углубленный ответ, это занимало бы полный рабочий день. Я этого не делаю. Я даже не очень-то внимательно читаю их письма. Лишь настолько, чтобы ухватить смысл. Также я поступаю при личном общении. Простой факт в том, что если на свете существует миллионы вопросов, то есть всего сотни или около того ответов. Моя работа состоит не в том, чтобы отвечать на поставленные вопросы прямо, и я редко это делаю. По иронии, студенты совсем не умеют задавать вопросы, если бы я просто отвечал на те вопросы, на которые они хотели бы получить ответ. Это привело бы к еще более глубокому вязанию в их ложных верованиях. Вот почему может показаться, что я никогда не отвечаю прямо на прямой вопрос. Вместо этого я использую вопрос, или же первые несколько слов вопроса, чтобы установить, что студенту необходимо услышать в данный момент. Студенты понятия не имеют, что ему необходимо услышать. Но я-то точно знаю это, потому что я смотрю с высоты, позволяющей увидеть, где конкретно он находится, где он хотел бы находиться и куда ему надо двигаться, чтобы попасть туда. Для меня это совершенно ясно, но из-за того, что студент не может взглянуть сверху, он не может эффективно выстроить свой курс. В этом и состоит роль учителя, иначе всякий мог бы просто взять книжку и, как выразилась Жалин, бам! Студент просит рыбу, я даю ему червяка. Может, червяк и не взволнует его, но только так все это работает. На этом пути ты дерешься за каждый шаг. Никто не может помочь или сделать это за тебя. По-другому быть не может. Обычно я отвечаю на вопросы, присланные по электронной почте, вопросом. Или ссылаюсь на ресурс, который может помочь студенту более полно раскрыть свой вопрос, что часто ведет к разрешению. Например, в вопросе может упоминаться Гитлер. Когда в вопросе появляется Гитлер, обычно это означает, что спрашивающий борется с концепциями о добре и зле. Когда Гитлер и Бог появляются в одном и том же вопросе, значит, любовь Бога не может примириться со всеми ужасами и страданиями на земле. Почти в самом сердце конфликта лежит то, что всю жизнь нам говорили, что Бог есть только любовь. Конечно, это лишь половина Бога или треть, но здесь вообще дело не в Боге. В этом случае я могу посоветовать человеку просмотреть версию Махабхараты Питера Брука и уделить особое внимание многим обличиям Кришны, а в особенности личное вступление Питера Брука к одной из серий, где он упоминает о кажущемся небожественном поведении Кришны, и колко спрашивает зрителя, кто будет судить. Посылая студентов в этом направлении, я надеюсь, что они смогут расширить свое ограниченное определение Бога. Кришна жульничает, лжет, убивает и проявляет трусость на протяжении всего великого фильма, И тому, кто привык думать о Боге как о приятном веселом парне, будет нелегко это воспринять. Кришна, однако, не Бог любви или света. Он представляет целостность, и в нем можно найти все качества. Бог любви и доброты может быть лишь одним аспектом Бога, определяемого как Абсолют. Кришна – это персонификация Абсолюта. И если вы исключите из него приставучего ребенка или маньяка-убийцу, или мучителя котят из-за своей нежной чувствительности, тогда вы определите его как что-то конечное, ограниченное. И нам придется придумывать новое имя для Абсолюта. Но куда более интересная тема снова приводит нас к вдохновенному вопросу Питера Брука. Кто будет судить? Этим вопросом не столько уничтожается определение Бога, сколько определение собственного места во Вселенной, собственных отношений с Абсолютом. Это важный шаг в понимании того, что это все едино. Или точнее, это важный шаг в сторону от убеждения, что это не так. Я бы объяснил студенту, задающему оригинальный вопрос, что нет никакой спешки, что необходимо потратить время, чтобы его мысли обрели полноту. Я предложил бы ему развить свое понимание, написав для меня эссе, где попытался бы сам ответить на свой вопрос. Но предупредил бы его, что он должен быть очень внимательным, переписывая снова и снова, до тех пор, пока не выйдет в точности так, как он хочет, прежде чем отослать мне. Но я бы никогда не увидел этого эссе, поскольку такой уровень исследования не оставляет и следа от первоначального вопроса. Оскар Вальд писал: «Все мысли аморальны, и в этом суть уничтожения. Если вы думаете о чем-нибудь, вы убиваете это. Ничто не выживает, будучи осмысленно». Он мог иметь в виду, что ложь существует только в тени. Освещение интеллектом убивает ее, открывая, что там ничего не было с самого начала. Так же, как свет разгоняет тьму, внимательное исследование разгоняет иллюзию. Спор о свободной воле против предопределенности представляет прекрасный пример такого процесса обучения. Студентов сбивает с толку этот вопрос, потому что они фокусируются на ответе, в то время как все их внимание должно оставаться на самом вопросе. «Оставайтесь с вопросом», — говорю я им. «Не беспокойтесь об ответе. Просто поставьте правильно вопрос. Изучайте свои предположения». Довольно скоро сам вопрос уничтожается, и вместе с ним многие слои иллюзии. Студенты по вполне понятным причинам желают углубить свое понимание. Но роль учителя — двигать их вперед, а не позволять стоять на месте, углубляясь куда-то. Самореализация — это не приобретение, но избавление. Для пробуждения годна только та конструкция, которая способствует разрушению. Часто я вообще не отвечаю на присланные мне письма, так как ясно видно, что их написание было самим процессом, и что никакого ответа не требуется. Меня использовали в качестве принимающей мишени в процессе автолизиса, где моя роль заключалась в том, чтобы существовать как идеал в голове студента. Это может быть очень интенсивным и ускоренным процессом. Довольно часто кто-нибудь присылает мне сообщения каждый день, извиняясь за присланное вчера, недоумевая, как он мог быть таким глупым, и с энтузиазмом делясь обнаруженным новым уровнем понимания, который, если все идет как надо, станет источником завтрашнего недоумения. Однако просмотр сообщений требует времени, и я могу проработать лишь 3-4 за час. Этим утром я смог ответить на дюжину посланий, пока не слишком утомился. Я выключил компьютер и вышел из кабинета, наткнувшись прямо на попу Джалин. «О, привет, попа Джалин», — сказал я остроумно. Она повернулась и взглянула на меня снизу вверх. «О, привет! Я не думала, что вы здесь. Было так тихо!» Она стояла на четвереньках с ведром и щеткой и скребла дубовый пол в главном коридоре наверху. Почти все полы были еще мокрые, поэтому не было смысла пытаться пройти. Я шлепнулся на пол, опёршись спиной о стену. «Мне нравится смотреть, как другие работают». «Ну, как идут дела?» – спросил я. «Замечательно!» – воскликнула она бурно. «Я была в библиотеке и прочла аллегорию пещеры Платона и нескольких комментариев к ней. Я много думаю о том, знаете, о чем мы говорили». «И это было?» «Ох, разница между мистицизмом и просветлением!» Говоря это, она прекратила работу. Я указал на невымытую часть пола и сказал: «Не в моих полномочиях разрешать перерыв». Она хихикнула и продолжила скрести. «Интересно, зачем это мы с тобой обсуждали разницу между просветлением и мистицизмом?» – промолвил я. «Ну, она стала объяснять. Мы говорили о Ямамото Роши и платоновском кино». «Да, все это я помню. Я просто не могу вспомнить, почему я решил, что это подходящая для тебя тема».
«Дзен».
«А, дзен».
«Мы говорили о разнице между дзен, продающим книги, и дзен, который ведет к просветлению».
«Черт», — воскликнул я, — «это очень интересная тема. И к чему мы пришли?»
«Ну, мы говорили о платоновском кино и о разнице между
просветлением и мистицизмом».
«Да, верно. Потому что я думаю, что вы говорили, пытались показать мне, что все те книги, которые я читала от дзен...»
«Значит, дзен, который продает книги, это мистицизм, а реальный дзен – это просветление».
Не знаю», – она задумалась. «То есть да, реальный дзен – это просветление, так ведь? Да, я знаю это. Но я не знаю дзен, который продает книги, имеет дело с мистицизмом. Или просто, знаете, с продажей книг. Мне кажется, я здесь немного не додумала».
«А кино ты додумала?» Она оживилась.
«Да, я знаю ответ. Мистики остаются в театре, но театр не является чем-то окончательным, предельным. Просветление – это не театр. Если ты хочешь стать просветленным, ты должен пройти по узкому проходу к выходу на солнечный свет и совсем покинуть театр».
«Покинуть театр?» Я задумчиво посмотрел на нее. «Это интересно. Значит, все сидят и смотрят фильм».
«Коровы!»
– выплюла она.
«Вот что произошло со мной в церкви. Я перестала верить, что кино – это реальность. В тот момент я сбросила связывавшие меня цепи, встала и увидела, что люди, которых я знаю, все еще сидят там, как вы сказали. Но вы, наверное, уже давно не перечитывали «Пещеру Платона», потому что ваша версия намного интереснее».
Она вновь перестала скрести пол. «Может, эта платоновская версия намного интереснее». «Продолжай скрести», — сказал я. И она продолжила. «Да, я уже давненько не перечитывал ее». «Значит, говоришь, мистики в театре?»
«Да», — сказала она. «Но остальной театр тоже не является реальностью. Это просто другая часть всей этой фальшивки. Она более реальна, чем фильм, но все же еще не вполне реальна».
«И мистики знают об этом?» На это она не стала выпаливать ответ, продолжая лишь делать щеткой небольшие круговые движения. Сначала мне показалось, что она что-то бубнит про себя, но потом я понял, что она хмыкает.
«Нет», – протянула она успокоившимся тоном, словно только что раскрыла тайный заговор. «Не знают. В этом все и дело, ведь так? Они немного более пробуждены,
но все-таки не вполне, потому что они думают, что они полностью пробуждены, тогда как все еще находятся в театре. И свет на экране, свет из проектора – это еще не настоящий источник света. Это лишь крохотная искорка настоящего света, солнца. Вот что я прочитала. Люди, которые закованы в цепи и которые смотрят фильм, как будто спят, даже если не знают об этом. Но также спят и те, которые уже не прикованы. Да, как я. И может быть, мистики – это самые пробужденные из всех. Или может быть, тот, кто больше всех мистик, больше всех пробужден. Но если бы они знали о солнце, о том, что свет из проектора – это всего лишь маленькая искорка, они тогда бы не были в театре. Они бы вышли вон. Значит, они тоже не знают. Да, точно. Мне кажется, я начинаю действительно что-то понимать.
Значит, вот ты сидишь и говоришь мне, что ты не пробуждена. Довольно странно с твоей стороны.
Я спрашивала вас там, в парке возле озера. Я спрашивала, почему вы говорите, что вы не мистик? Вот почему, вы не в театре. Вот в чем разница. Вы не остановились. Вы стоите на солнечном свете, в реальном источнике.
Она снова остановилась.
Вот что значит пробуждение. Вот что значит просветление.
Если ты не будешь мыть полы, тогда это придется делать мне. Она опять начала скрести.
«Уж не знаю точно, чем вообще занимаются мистики», – продолжала она. «Но ведь в этом все дело. Не важно, какой ты великий мистик, не важно, что все о тебе думают, как о великом мистике. Но если ты все еще в театре…»
«Не думаю, что ты можешь говорить и одновременно скрести пол. Если бы сейчас вошла Саная и увидела, чем ты занимаешься…» Она удвоила усилия.
«Если ты еще в театре, ты еще не пробужден. Ты еще спишь, но как будто видишь сон, что ты проснулся. Ты по-прежнему не знаешь, что есть реальность, то есть солнце. Театр – это как сон, а оно… То есть любой мистик, либо такой, как я, не мистик, но и не прикованный, это что-то, но еще не то».
«Окей», – сказал я. «Значит, я просветленный, и это означает, что я нахожусь вне театра. На солнце».
«Ну да»,
— ответила она ожидающе. «Но вот я здесь говорю с тобой».
«Да».
«Хотелось бы знать, необходимо ли мне было проходить через все уровни, чтобы выйти? Ну, знаешь, сперва освободиться от цепей, как ты в церкви, затем стать немного мистиком, потом больше, потом еще больше, до тех пор, пока я не стал настолько абсолютным мистиком, что полностью покинул театр. Понимаешь, о чем я? Развивался и эволюционировал ли я внутри театра? Или пошел прямо по этому пути и вышел на солнечный свет?» Она погрузилась в работу, размышляя над вопросом. «Это не маленький вопрос. Достигает ли человек реализации истины постепенно или одним шагом, как дурак из карты Таро, бросившись в пропасть? И если последнее, то сколько шагов требуется дураку, чтобы достичь пропасти?»
Боже мой, вот вы о чем говорите, вот в чем смысл. Все началось с того, что вы говорили, что вы не мистик. Вы сказали, что я буду разочарована, потому что вы не очень мистический человек. Неужели это возможно? Неужели можно просто выйти, не занимаясь всеми этими мистическими штуками?
Как же она сияет, когда счастлива? «Хороший вопрос», — ответил я. «Прямо сейчас я не знаю. Я немного занимался мистикой. У меня были переживания недифференцированного сознания, мистического единства несколько раз. И это сильно на меня повлияло. Поэтому из собственного опыта я не могу сказать, возможно ли просто выйти. Давай-ка работай». Она принялась за работу. «Определенно я могу сказать, что нет необходимости подниматься по ступеням мистицизма или по все более очищенным уровням сознания, чтобы в конце концов выйти на солнечный свет. И могу предположить, что нет причины, по которой ты не можешь сделать этого, без того, чтобы сначала не становиться духовным. По крайней мере, причины, о которой я мог бы подумать. Конечно, это в рамках одной жизни. Кто знает, какое развитие происходит за многие воплощения. Но теперь не время для всего этого, и фактом остается то, что я не очень мистический человек.
Это было так здорово, и так происходит всегда? Я задавала вам эти вопросы, даже не думая, что вы на них ответите. А вы как-то показали мне, как найти ответ самой. Это и есть, ну, ваш метод. Вы так всегда делаете?
Не знаю. Побудь здесь и выясни сама.
Это правда здорово. У меня действительно была сильная тяга пойти в библиотеку и все выяснить. Я словно выполняла какую-то миссию, я была одержима, и это было классно. Я действительно чувствую, что узнаю что-то важное. Я никогда раньше так не чувствовала. Я всегда хорошо училась в школе, но я никогда не узнавала чего-то такого, что казалось мне важным.
Да, здорово. Ты хорошо училась в школе, ты узнаешь что-то важное, ты ученица Платона и все такое. Но этот пол выглядит так, как будто ты терла его грязным носком. Неужели все эти дзен-книги не научили тебя внимательно относиться к своим заданиям?
«Что я должна делать дальше?» – спросила она, совершенно игнорируя мою критику. «Вы дадите мне еще какое-нибудь задание? Или какой-нибудь вопрос, над которым я должна поработать? Что мне делать теперь? Кроме пола?»
«Ну, у меня нет ничего наготове. Мне надо немного подумать. Ну а согласно твоей маленькой теории, Ямамото Роши просветленный или просто мистик?»
«Он...»
– начала она, но остановилась.
«О, черт, не знаю. Я должна над этим подумать».
«Молодец, девчонка.